Что такое инновационное предприятие? На этот вопрос не существует ответа. Смешно сказать, неделю назад в первом чтении в Государственной Думе была принята, слава богу, поправка закона науки, которая вводит эту категорию. Ну, поздно и мало.
Как быть с силовыми органами, которые никак не понимают, что такое инновационная экономика и венчурное финансирование? Есть ли на них какое-то управо?
Парадоксальная вещь. Заметьте, в Конституции сказано про частную собственность. Обязанность государства. Там не сказано про государственную в этом смысле. Обязанность защиты возложена на государство за частную собственность. И это вовсе не случайно.
Это вторая часть подкаста Анатолия Чубайса о развороте к инновационной экономике. «Наносвод». Подкаст Анатолия Чубайса.
Все-таки, а что надо сделать-то, чтобы развернуться к инновационной экономике?
Ну, мне кажется, нужен разговор другого уровня об этом. Во-первых, нужно спокойно оглянуться на прошедшие там 10-12 лет. Мы всерьез заниматься начали инновационной экономикой всего 10-12 лет назад. Кое-что за это время создано. По крайней мере, за слово «венчур» с тобой уже не будут гоняться с пистолетом сразу же. С наручниками может быть, а вот с пистолетом
наручниками будут, да.
Да, но это у нас обычное дело. Мы освоили какую-то основную терминологию. Мы создали институт развития. И это важнейшая вещь, начиная со Сколково, к которому я лично отношусь с большим уважением. Мы, собственно говоря, создали десятки новых продуктов. Мало кто знает, что мы в России за это время научились производить оптоволокно, которое в России никто не производил, производить наноструктурированные мембраны, которые в России никто не производил, производить в России электронную компонентную базу с топологическим размером менее 100 нанометров, которую никто не производил раньше в массовых масштабах, и так далее, и так далее. Я не хочу сейчас это перечислять. То есть очевидно, что мы не в той же точке, в которой были 10 лет назад. Но также очевидно, что темпы категорически не годятся. Вся российская инновационная стратегия на 10-20 год полностью не выполнена, просто полностью. А по некоторым показателям мы даже вниз пошли, а не вверх. И это означает, что мы просто, ну, вот, что называется, смахнуть со стола и заново взяться серьезно, стратегически за эту задачу. Теперь уже это не просто пожелание, это необходимость. Что, куда, как двигаться, какие вектора, за что ухватываться. Ну, могу сходу вам 5-7 просто, что называется, набросать. Во-первых, очевидно, нужен апгрейд законодательства. Начиная от налогового, кончая корпоратив. Налог, как известно, является не только формой сбора доходов бюджета, но и способом воздействия стимулирующего или антистимулирующего на отдельные секторы. С этой точки зрения мы не смотрели на налоговый кодекс. Основная конструкция налогового кодекса в России создана в 2002 году, первым, не помню, утверждена. Но мы с той точки зрения тогда на него не смотрели. Сейчас на него нужно заново посмотреть в одном смысле. Корпоративная законодательство. Закон об акционерных обществах. Как мы его написали в 1995 году с двумя видами акций, мы как-то уже говорили, Елена, с вами об этом, обыкновенный и привилегированный. Так мы и живем. Только 1995 год был, если я правильно понимаю, 25 лет назад. Ну, уже сильно мир ушел вперед по корпоративке. 25 видов акций за это время родилось. Ничего этого у нас нет. Причем, смотрите дальше. Нормативка устроена так, что если вы хотите для какого-то вида деятельности, например, для инновационной продукции, инновационных предприятий сделать какие-то особые условия, то вам нужно, а, ее определить, б, ее посчитать. Что такое инновационное предприятие? На этот вопрос не существует ответа. Смешно сказать, неделю назад в первом чтении в Государственной Думе была принята, слава богу, поправка закона науки, которая вводит эту категорию. Ну, поздно и мало. Нужно очевидно вперед идти. Сколько в стране вообще стартапов? Сколько в стране венчурных фондов? Сколько у стартапов? Там вроде 2000. У нас 800. А вообще сколько? Не знает никто. Мы не знаем этого. Мы не определили.
Вообще нет, почти. Вот частных точно нет, они все в другой юрисдикции.
Нет, это не совсем так. Есть, конечно же, частные. Есть, нет, они уже есть. Но у нас нет сводной картины, мы ее не понимаем, потому что нет определения. А что такое стартап? Определение есть? Нет. Если нет определения, как может просто посчитать количество стартапов? Мы знаем, что это часть МСП. Какая часть МСП? Здесь, ну, базовый вопрос, основополагающий. Я говорю не о деталях сейчас. Я говорю об основе конструкции государственного управления инновационной экономикой. Ее нужно достраивать. Вся наша государственная система контроля, ну, очевидно, нуждается в смене целеполагания на поддержку. а не на нахождение того самого одного проекта из 10, который провалился, потому что и так должен провалиться по определению, если вы занимаетесь инновационной деятельностью. Образовательная вся деятельность, высшая школа, прежде всего. Задача под названием подготовка не только специалиста, но и предпринимателя, технологического предпринимателя, она совсем выпала, она совсем такая периферийная. Да, у нас в физтехе вот кафедра технологического предпринимательства уже 7-й год работает, но это все крохи, мало, это должно быть системно и целостно, ну и так далее, и так далее. Я далеко не все вам назвал из направлений, но просто хочу показать такие срезы крупные, к которым нужно заново просто подойти и заново начать выстраивать, перестраивать эту работу.
А вот вы видели план спасения экономики, который, по-моему, вчера был представлен? Там, по-моему, довольно много каких-то инновационных вещей, вот я его почитала. Он не решает эту задачу?
Я его видел. Ну, начнем с того, что он пока еще не принят, он за основу принят. Сейчас будет дорабатываться, утверждаться. Если смотреть на него, начать нужно с того, что это все-таки план до конца 2021 года. То есть это не стратегия. Это вот тот самый среднесрочный период, про который я все время говорю. А не надо от него ждать, что мы в декабре 2021 года построим новую инновационную экономику. Вопрос иначе уже поставить. А внутри вот этого нацплана есть ли вектора, которые показывают начало движения в ту сторону, о которой я говорю? Ответ есть.
Да, я это вижу. Что есть.
Ответ есть, да. Ну, надо начать с названия. Там название вот у меня открыто прямо. Название: план действий, обеспечивающих восстановление занятости, доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения. И это, в общем, не просто слова, потому что внутри плана есть правильный целевой показатель 1:4 по обрабатывающей промышленности, абсолютно здравый и разумный. Внутри плана есть правильный целевой показатель под названием «ненефтегазовый экспорт». Очень правильная вещь. В этом смысле какие-то там зерна я вижу. Но от зерен нужно гораздо более активно, агрессивно двигаться вот в эту самую целостную программу действий, которая инновационную экономику в России сделает настоящим государственным приоритетом.
Над этой программой вы как-то работаете, может быть?
Ну, мы участвовали в этой программе, там кое-что из наших идей учтено. Например, вот я вот сейчас жаловался на то, что нет пока еще определения инновационной продукции. Вот мы вместе с коллегами из инновационных институтов развития предложили параллельно с законом. Закон – это хорошо, и нужно доводить до конца. Давайте, не дожидаясь этого, сделаем простую вещь. Давайте объединим те реестры новых инновационных компаний, стартапов, не только стартапов, которые есть в Сколково, есть у нас, есть в ОСИ, есть в других институтах развития. Мы просто объединим их вместе и сделаем один сводный реестр. Мы договорились об этом, мы подготовили проект постановления, мы внесли его в Минэк. Минэк продумал, поддержал нас. И в проекте нацплана, я не знаю, останется, не останется, я вижу и задачу под названием этого реестра, и задачу по разработке целостной системы мер, обеспечивающей бесшовное продвижение и поддержку проектов из этого реестра. Вслед за самим нашим реестром, очевидно, надо включать туда не тех, кого мы создали, а тех, кто сам по себе родился. Их, может быть, не меньше, мы это даже не знаем. В этом смысле какие-то первые идеи тоже там наши попали в этот план, но, повторю еще раз, это лишь первые шаги.
У меня два вопроса осталось.
Да.
Как быть с силовыми органами, которые никак не понимают, что такое инновационная экономика и венчурное финансирование? Есть ли на них какое-то управо? И что будет с нашими нефтяниками?
Ну, смотрите, по первому вопросу. У меня логика такая. Я бы просто начал с основ. Основа называется Конституция. Отодвинул бы в сторону все политические страсти вокруг поправок, а посмотрел бы в ту ее часть, которая была, есть и будет. Конституции, ну, не ручаюсь за дословность, но за смысл ручаюсь. Есть статья. Государство обязано защищать частную собственность. Парадоксальная вещь, заметьте, в Конституции сказано про частную собственность. Обязанность государства. Там не сказано про государственную в этом смысле. Обязанность защиты возложена на государство за частную собственность. И это вовсе не случайно. Это же рождалось все, ну, с серьезным обдумыванием. Потому что кто же ее еще защитит-то, эту частную собственность, кроме государства? Ну, не бандиты же, по понятным причинам. В этом смысле нужно просто вернуться к этому исходному положению. И в моем понимании это целеполагание должно быть ключевым в деятельности, в том числе правоохранительных органов, о чем вы спрашиваете. Мы много видели с вами истории о том, что правоохранительные органы сумели защитить бизнесмена Сидорова от рейдерства, от нападения какого-то другого. Но это какая-то совсем история для нас экзотическая.
Чего это фантастика.
Из жизни на Марсе, да? А в то же время то, что я сейчас сказал, не является не то, что неразумным. Оно, вообще говоря, прямо следует из наших базовых конституционных документов. В этом смысле для меня суть ответа на ваш вопрос – целеполагание. Нужно перезадать целеполагание для того, чтобы защита частной собственности стала настоящим приоритетом для правоохранительной системы. А в отношении нефтяника, вы спрашиваете второй ваш вопрос, ну, отчасти мы уже поговорили, это, конечно же, смена приоритета под названием нефть как топливо в приоритет под названием нефть как сырье для химии. Нефть-химия. Это колоссальная индустрия. У нас в ней кое-что есть серьезное. Посмотрите на Сибур. Посмотрите на то, что Сибур делает Тобольский. Фантастический, интереснейший проект. Это здорово. К нему нужно активно наращивать усилия, наращивать продукты. У нас сегодня логика какая? Давайте мы дешевую электроэнергию используем для того, чтобы нефть стала дешевле, и тогда мы ее протолкнем на мировой рынок. Неправильно, логика. А давайте мы уж тогда наши возможности по электроэнергии, по добыче нефти используем для того, чтобы идти в следующий передел и продукты нефтехимии подавать на мировой рынок. То же самое, кстати говоря, касается и газа, и в части газохимии, и в части СПГ. Кстати, СПГ, в моем понимании, жиженый природный газ, это, конечно, важнейшее направление, то, что делает Михельсон на Ямале в Сабете, важнейший проект, сверхсложный технологически, блестяще осуществляемый. За ним уже машиностроение потянулось, вот в Мурманском, на Кольском завод целый строит по производству оборудования для того, чтобы СПГ на Ямале полноценно можно было добывать и перерабатывать. В этом смысле диверсификация продукта, в этом смысле ход следующий передел, и по нефти, и по газу понятно, что делать. Тут я никакой Америки не открыл. И у нас не исчезнет никуда добыча, и не закроется наша газовая индустрия. Нет, речь идет о перенацеливании на другие технологические процессы и для нефти, и для газа.
Ну что же, будем надеяться, что этот кризис позволит нам выйти с новой экономикой и, наконец, слезть с сырьевой иглы. Это было Анатолий Чубайс. Спасибо.
Спасибо. Спасибо вам.
Вы можете слушать этот подкаст на всех популярных онлайн-платформах, в том числе в iTunes, в SoundCloud и ВКонтакте. «Наносвод» – подкаст Анатолия Чубайса.